Самое важное и актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами будет не совсем обычный формат программы. О глобальных изменениях здесь, в России, и за ее пределами прямо сейчас будем говорить с Александром Дугиным. Александр Гельевич, рад видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот происходящее, это действительно глобальный слом того миропорядка, который присутствовал после, ну, скажем так, 1945 года, после Второй мировой войны? Или мы говорим о более существенных фундаментальных изменениях, которые будут происходить и участниками которых мы являемся?
Я думаю, что целые несколько уже миропорядков меняются на наших глазах. То есть вот после 45 года сложился Ялтинский двухполярный мир. Он рухнул в конце 80-х. Начался однополярный мир. Этот однополярный мир сегодня сменяется многополярным миром. Но на каждый этот миропорядок, он связан с колоссальными трансформациями. Во-первых, с трансформациями, в первую очередь, сознания. Потому что люди привыкают к одной модели и живут по ней. И сейчас мы находимся в той критической точке, когда однополярность еще есть. Она считает себя вполне дееспособной, вполне сильной, могущественной. И мы видим, как она нападает, как она демонстрирует свои технологические военные успехи, как она демонстрирует свою волю, свои зубы, свою хватку драконью, однополярность, сложившаяся в 90-е годы. Как она достает свои карты, минирование других обществ, потому что оказалось, что в эпоху однополярного мира элиты почти всего мира стали западноцентричными, они все интегрированы были в западный мир, и не только наши, про наших, конечно, я и говорить не хочу, это самый яркий пример, когда в стране правят антинародные элиты, но и в других обществах это было глубокое проникновение. И вот сейчас Запад достает свои козыри. Они говорят, да мы все еще однополярные, у вас политика вся однополярная, наша модель, либеральная демократия, экономика, капитализм мировой, капиталистическая система однополярная, культура однополярная, технология однополярная, все коды у нас, все процессоры у нас, все детали у нас.
Что вы дергаетесь, да?
Да, конечно, но такие страны, как Россия, наша Россия, путинская Россия, Китай, и на подходе другие члены вот этого многополярного клуба говорят, нет, мы больше не хотим терпеть этой гегемонии. У нас есть демографический потенциал, экономический потенциал, культурный потенциал, который несовместим с вашей однополярной доминацией. И вы знаете, ну мы как всегда первыми оказались. То есть, конечно, нам хорошо быть вторыми или третьими. Но мы сейчас стоим уже, мы воюем физически, мы проливаем кровь, мы отдаем наших людей. Нас истребляют, нас убивают и здесь терактами, и, конечно же, на Украине. Вот эти представители однополярного мира, а за нами смотрят так, наблюдают представители всего человечества. Это то, что Хантингтон в свое время сказал «The West against the rest». Запад против всех остальных. Так вот, мы сегодня представляем всех остальных, но достается нам за всех остальных. Когда мы выиграем, а рано или поздно мы победим, любой ценой мы победим, вот тогда все остальные «the rest», то есть не Запад, коллективный не Запад. Он скажет, ну вот, там все в порядке, теперь многополярный мир наступил.
Они ведь не будут не просто сопротивляться, они будут рвать всех тех, кто сделает им вызов.
Знаете, они сейчас будут рвать нас и рвут. То есть все остальные пока в засаде. Они это засадный полк. Выйдет ли он оттуда? Появится ли он на...
Не факт?
Не факт. Вот в том-то и дело. Поэтому мы, как обычно, взяли на себя, как много раз в русской истории, в нашей мировой истории, мы берем на себя миссию спасения человечества и утверждения справедливого миропорядка. Но это, ну, страшная вещь. Это как, в общем, Давид и Голиаф. То есть мы бросаем вызов все-таки тому, что посильнее нас.
То есть мы явно, как Давид, такие, ну если не щупленькие, то близки к этому, да? По сравнению с теми монстрами, которые в совокупности нам противостоят.
Идеологически мы карлики. Мы вообще почти пустое место. И технологически, ну мы так себе. Военным образом мы неплохи, но мы думали, что мы покажем себя лучше. То есть с точки зрения культуры мы это остатки покинувшей страну Галкина и Горбачева. Это просто Пугачева и Галкина.
Ну это хорошая оговорка была.
Да, но это как бы это просто следы такие дымящиеся той мути, той грязи, той вони, которой мы наслаждались или там жили последние там 90, последние там 30, а то и больше лет. То есть мы вообще-то даже не Давид, а какая-то его сандалия, да. Потому что, в принципе, единственное, в чем мы по-настоящему Давид, это в нашем духе, в нашей истории, в нашем народе, в нашем президенте, который один, как в пустыне, среди той элиты, которая уже, по сути дела, однополярная.
Александр, подождите, вот я вам благодарен, что вы так откровенно, да, говорите о том, что мы, там, может быть, сандаль, в лучшем случае, того героя, да, который вышел на битву с Голиафом. Но стоило ли тогда выходить? Понимаю, первое, второе, третье, четвертое, вот это ваш образ, да, дымящиеся костры после Галкина Пугачевой. Это хорошее. И это же продолжается на самом деле.
Ну, кто-то остался.
Если мы с вами сейчас включим московские радиостанции, мы просто, чтобы не выпасть из зоны русского литературного, ужаснемся. Да. Если мы с вами включим голубой экран, ну да, определенные изменения произошли, но не фундаментальные.
Да, на культурном
уровне. Стоило в этой ситуации?
Вы знаете, ну, хотелось бы сказать, что подготовиться надо было бы и получше, и начать чистку нашего общества, мобилизацию не только на войну, но мобилизацию нашей экономики, мобилизацию нашей культуры. Конечно, надо было до выхода, но мы вначале напали на Голиафа, просто бросили в него камень, думали, что, может быть, он попадет в цель. Он попал, но не убил Голиафа. А потом стали думать, что для этого не хватает, что кроме сандалий нам еще надо приобрести. Конечно, я считаю, что то, что сейчас обнаруживается, что мы, конечно, были не готовы совершенно к этому. Мы вообще очень плохо подготовились к этой финальной битве. Мы только сейчас приступаем к обзору того, что у нас есть, что мы можем противопоставить.
Мы жили во времена самообмана?
Я думаю, мы жили в состоянии ментальной оккупации, которая не позволяла нам подготовиться к этой финальной битве. На той стороне к ней готовились. Я думаю, что она не застала их врасплох. И начиная с 2014 года, да еще и раньше, Запад понимал, что неизбежно будет финальная битва на Украине. Если бы мы продолжили наше наступление в 2014 году, я думаю, что это бы удалось легко, но тогда мы вообще морально были не готовы. Когда морально власть подготовила, что это неизбежно, мы оказались не готовы технологически, идеологически, во всех остальных аспектах. Это очень печальный опыт. Я думал, что на самом деле уж что-что, а военная часть — это всегда наша самая сильная сторона. Но то, что мы те новости, которые приходят там из Херсона сегодня или из Харьковской области и вообще с Украины сегодня, они обескураживают. А уж что говорить о всем остальном? Но ведь Россия на то она, ну и такая страна-то избранная, и народ наш богоносец, он именно потому, что в самых тяжелых ситуациях, в самых безысходных ситуациях мы пробуждаемся и побеждаем. Вот это русское чудо, русская победа — это русское чудо. Мы сейчас можем, имеем шанс победить, только если к технологии будет приложено самое главное. Одной технологии мы не справляемся. У нас не справляется государство, у нас не справляется армия, у нас не справляется экономика, у нас просто не справляется то, что на поверхности. И ресурсы, вот мы надеемся, что они сейчас умрут от холода. Ну, это же бред просто. Это для кого это? Понятно, для боевого духа, чтобы мы посмеялись, как они там протираются вместо салфетками, вместо душа.
Но дрова готовят и все
остальное. Это, знаете, да. Это для того, чтобы вот как раз зрителей Галкина и Пугачевой слегка поддержать, но это же не серьезно. Мы сможем победить Запад не потому, что он замерзнет без наших ресурсов. Мы сможем победить Запад, если мы сами победим в себе Запад. Если мы освободимся от той чумы сознания либерального, в котором мы до сих пор еще в значительной мере находимся. Только духовная победа русского начала в самой России даст нам те ресурсы, которые позволят одержать победу в этой цивилизационной...
А вы считаете, что общество к этому готово? Вот я сильно сомневаюсь.
Общество вообще никогда ни к чему не готово. Если его 30 лет разлагать, если продолжать его сейчас атаковать этими низменными формами мышления...
Атака продолжается.
Конечно, продолжается. Ну, посмотри, что происходит. Если его готовить, если его воспитывать по западным стандартам, если его постоянно взращивать в культуре потребления, в культуре капитализма, в культуре цинизма. Посмотрите на все наши фильмы, все наши сериалы. Там только один образ. Человек делает карьеру, человек грешит, человек циничен, человек обходит других, человек рвет отношения со своими близкими и осознает совершенно новый, свой новый статус индивидуума в новых условиях. И эта программа, это программа в рекламе, в кино, в выставках, в искусстве, в музыке, в театре. И 30 лет общество готовить комфортному такому, комфортной интеграции в глобальное сообщество. Поедешь туда, увидишь что, айфон получишь. И мгновенно мы говорим, нет, это все было неправда. Мы боремся с цивилизацией сатанинской, дьявольской, как сказал наш президент. И теперь мы должны... А кто может бороться с дьяволом? Что... человек, который ищет себе большего комфорта, так вот он и есть тот самый объект одержимости дьяволом. Потому что с дьяволом может сражаться Бог. И, соответственно, мы имеем шанс победить в цивилизацию дьявола, только став на сторону Бога. А это совсем другое. И мы разве готовили 30 лет нашего общества, 30 лет нашего общества к тому, чтобы оно стало цивилизацией ангелов, цивилизацией аскетов, цивилизацией носителей православных
ценностей? Этот процесс запустили.
Все, да, и уже теперь обратно нет, потому что пути нет. Поэтому либо мы становимся цивилизацией ангелов, либо нас больше не будет вообще ни в каком качестве, ни в этом западническом. Вот почему обратного пути нет. Потому что мы не можем остановиться сейчас. Когда мы говорим, давайте мы готовы к...
Ну, для вас же не секрет, что часть общества, оно желает вернуться, ну, грубо говоря, там, 23-22 февраля.
Да, это в том или ином варианте. Это просто больные люди. Mm-hmm. Они не понимают, что переговоры сегодня Запада с нами, особенно после того, как мы показали нашу слабость, они будут строиться только на одном. Отдавайте Крым, отдавайте все 4 субъекта Российской Федерации, которые мы недавно приняли. Дальше отдавайте Сибирь, отдавайте Кавказ, платите репарации.
Вы не преувеличиваете. То есть вы считаете, что вот так пошагово будет деконструкция идти?
Это с этого начинают наши западные враги, наши противники, они начинают разговор о перемирии с безоговорочной капитуляцией. С нас. И все. Так в принципе, если бы вы понимали, с кем мы имеем дело, ни на что другого не надо было надеяться, невозможно надеяться. Только только если мы победим, только если мы утвердим себя как полис многополярного мира, которому все нипочем, и который имеет достаточной внутренней твердости, достаточно внутренней устойчивости и стабильности, чтобы выстоять любую конфронтацию с Западом на всем уровнях, только с таким будут договариваться. Только с таким. Как только мы говорим, мы не будем бомбить Киев, оставьте нам Крым. Да не будем бомбить Киев, значит, мы слабее, значит, мы не можем. С Западом можно договариваться только на условиях, если угодно, равенства. А для этого мы должны это равенство и равновесие показать, продемонстрировать, доказать. Мы говорим, давайте шаг назад. У нас нельзя сделать шаг назад. Можно сделать только рухнуть в бездну. Вот либо мы падаем в бездну, не шаг назад, а миллион шагов назад. Вообще в небытие мы должны вернуться, если мы сдадимся и пойдем с ними на переговоры. Либо невероятными условиями, почти в невозможной ситуации, мы должны победить. Вот так стоит вопрос.
И это вы утверждаете, при том, что буквально 10 минут тому назад сказали, технологическое отставание, государство не готово, общество не готово, даже вооруженные силы, которые мы всегда считали, да, ну, по крайней мере, передовым авангардом российского государства, оказались тоже в затруднительном положении. И вы при этом говорите о победе. Возможной победе.
Конечно. Более того, невозможной победе, а необходимой победе, просто необходимой. Смотрите.
То есть либо победа, либо...
Либо ничего.
Вообще.
Просто ничего. Просто нас не будет. У нас нету ни перемирия, ни отступления. У нас нет никаких ресурсов для того, чтобы сделать 1, 2 или 3 шага назад. Нам предлагается сделать миллион шагов назад, то есть исчезнуть вообще. это так,
чтобы всем было понятно. Речь не о том, что отдайте обратно Донбасс или отдайте обратно Крым.
Исчезните.
Они вообще пойдут,
отдайте,
да,
Путина, отдайте Россию, отдайте
ресурсы,
отдайте вообще все. Разделитесь, отдайте просто все, что у вас есть, и даже то, чего у вас нет. Отдайте на органы азовцам ваших детей, ваших жен, станьте рабами искусственного сильного мирового интеллекта, поклонитесь мировому правительству, фактически целуйте ботинки с дьяволу. Вот на каких условиях возможно перемирие. И ни на каких остальных. И вот, соответственно, что в такой ситуации делать? А армия, в чем проблема? Да в том, что она была не готова к противостоянию с цивилизацией. Она ориентировалась на погашение каких-то локальных конфликтов, потому что Запад не враг. Но если Запад не враг, то и воевать надо совершенно по-другому. Если кто-то еще думал, что ядерное сдерживание позволит избежать прямого столкновения, на самом деле, хорошая мысль, чтобы поэтому мы не распилили наши последние ядерный потенциал и даже кое-что создали заново. Прекрасно. Это была здравая мысль. Но все 22 года после прихода Путина к власти надо было готовиться к войне с Западом на всех уровнях. Это было так, и всю армию надо было под это строить. Ну, конечно, это подстроить не так. Почему? Потому что армия — часть общества, потому что на них влияют эти разлагающие настроения, потому что они, генералы, вот сидит генерал, включил телевизор, но иногда же он может включить телевизор, и смотрит, там Галкин ему там хихикает, и Пугачева открывает свою темную, страшную пасть, такую, в бестилище какого-то такого тяжелого хамского маразма. Еще их награждают в Кремле, и туда приглашают и Бориса Моисеева. И что такой генерал, который живет в капиталистическом западном мире, едет и пользуется всеми западными благами, как он будет готовиться к цивилизационному противостоянию? Как будет общество? Как
а
будет
еще
молодежь?
Домик в Черногории? И так далее.
Это мы даже не берем. То есть на самом деле само общество, которому и армии в том числе, и экономике, которому предлагалась интеграция на Запад при сохранении суверенитета, это взаимоисключающие вещи. Это совершенно невозможная, неадекватная просто постановка. Фактически есть такое понятие double bind в философии, когда от речевого развития у детей происходят психические отклонения, потому что родители им говорят: подойди ко мне подальше. У родителей дефект речи — подойди ко мне подальше. Интегрируйся на Запад и укрепляйся, будь суверенной державой. Это double bind. Это порождает некоторые фундаментальные расстройства психики. И в этом расстройстве психики, подойди ко мне подальше, мы жили...
Но, по-моему, мы сейчас тоже в этом состоянии.
Потому что мы 22 года жили в подойди ко мне подальше. До этого просто было там исчезни в 90-е годы. Там каждый за себя, каждый рви и молодец. Это было, по крайней мере, прямолинейно. То есть мы самоуничтожались. Это просто было приглашение к суициду, но оно было открытое. А вот double bind — это наши 22 года. Мы укрепляем наш суверенитет и интегрируемся на Запад. Интегрируемся на Запад — это подальше, например, укрепляем суверенитет — это подойди. То есть как подойди ко мне подальше. И, конечно, это разложило нас, и когда мы уже стали в прямую конфронтацию, вошли 24 февраля в прямую конфронтацию с этим Западом, бросили им вызов. Соответственно, вот эта неадекватность, эта разложенность, эта биполярность, биполярное расстройство нашего общества дало о себе знать. В том числе, оказывается, и в армии. Мы думали, мы, по крайней мере, так грезили, что вот в армии существуют только жесткие суверенистские настроения. Россия превыше всего, государство должно быть суверенным.
Честь офицера и так далее. Да?
Оно есть отчасти. А отчасти это мы же сами и отравили этих военных совершенно противоположным указанием.
С чего вы взяли, Александр Ильич, что мы выздоровеем?
А у нас нет другого...
Если этот яд методично, выход. Капля за каплей, да. Да, капля за каплей. Вот знаете, как системы, да, ставят людям, вот поступал и продолжает поступать. Тем не менее, вы говорите, мы выздоровеем.
Но у нас просто нет другого выхода. Вот мы сейчас либо погибнем, либо выздоровеем. У нас нету... Вот это существование вот биполярное, оно завершилось. Мы не осознали этого. Да, это как бы больной, который призван выздороветь вопреки самому себе. Он уже адаптировался к этой болезни, он уже понимает, что все надо смотреть и так, что тебе говорят одно, подразумевают другое. Вот это разложение сознания на два полюса, суверенитет и глобализация, которая нам давалась в одном упаковке. В одном. У нас все политические аналитики, сложив, сформировавшиеся в 90-е, это глобалисты. И вот эти же глобалисты сегодня стоят на защите русского патриотизма. И так во всем. То есть либералы вынуждены заниматься военной экономикой и военными, переводить промышленность на страну, на финансовую сторону, на военные рельсы. Полная неадекватность. И, конечно, мы еще находимся в этом состоянии. Я думал, мы излечимся быстро, просто быстро. Но это тоже затягивается. И поэтому, именно поэтому, исходя из процессов умственного оздоровления и преодоления внутренней болезни, вот мы и наблюдаем ситуацию на фронте. Какое-то рациональное высказывание, правильное назначение, осмысленные маневры, необходимое принятие необходимых, давно назревших, уже перезревших решений, например, о мобилизации, создание Государственного комитета обороны, как сейчас названо, Координационный совет. То есть все это нужно было делать буквально сразу, там, через неделю практически. Но что этому мешало? Абсолютная неадекватность понимания той картины мира, в которой мы находимся и действуем. То есть это просто ментальная, в первую очередь, проблема наша.
А что вот в альтернативе, вот как объяснить, как донести, да, до человека, обычного нашего с вами соотечественника, вот эту необходимость? Идеологии нет, идеология запрещена, государственная идеология.
Значит, надо запретить тех, кто запрещает идеологию, потому что без идеологии мы вообще не поменяем. Вот что значит оздоровление. Это означает, нам необходимы революционные меры. Революционные меры, безотлагательные. Жить надо на другой скорости, чем мы же привыкли жить. Действовать надо быстрее, я уж не говорю с опережением, хотя бы не с таким отставанием, не многомесячным отставанием, когда мы принимаем давно назревшее решение, в ситуации уже, когда это уже поздно. И снова поздно, и снова поздно. Мы смотрим на эту статью в Конституции, говорим, идеология у нас запрещена, значит, идеологии быть не должно. Ну, значит, России быть не должно с таким же успехом, потому что мы имеем дело с идеологией. Запад — это идея, Запад — это идеология. Они атакуют нас не только извне, это не только хаймерсы, это еще высшая школа экономики, это тоже Запад. Либерализм в гуманитарных науках, либеральный подход в нашей философии — это тоже западные, это тоже хаймерсы. Только они уже стоят внутри, это наводчики фактически. Вот есть же люди, которые помогают осуществлять терактам украинским ДРГ, на Крымском мосту, убивать нас здесь, в Москве. Кто это такие? Вот это некоторые граждане нашей страны, которые отдают координаты, наводчики, дают координаты врагам. Такие же действуют у нас в наших новых четырех субъектах, в Новороссии. Но точно такими же наводчиками, только в сфере идеологии, выступают либералы, системные либералы, либералы в нашем образовании, либералы в нашей культуре, либералы в наших средствах массовой информации.
И их удары ничуть не меньше по силе.
Гораздо опаснее, потому что они позволяют проникать идеологии врага, системной идеологии врага, внутрь нашего общества. Они его деморализуют. И мы с вами, конечно, не можем изменить этот процесс. Но если... А противостоять этому без идеологии невозможно. Можно найти человека с передатчиком, который наводит хаймерс на какой-нибудь военный объект. Или можно найти человека, который готовит покушение на какого-то известного деятеля в России. Можно. Но найти идеологического наводчика без идеологии невозможно. У него нет прибора. Это просто обычный человек. Он выглядит так же,
Александр, как мы. Александр, так что в альтернативе? Вот чтобы было понятно.
Да.
Вот человеку, который сидит, да? То есть мы говорим, западная модель, либеральная модель – это стоп. Что в альтернативе, он говорит? Что я должен понять?
Знаете, мне вот, честно говоря, кажется, Юрий, что наш народ, вот его надо спрашивать. Ему надо не говорить, а его надо спрашивать. И то, что скажет вам таксист, то, что вам скажет там женщина в очереди, то, что скажет вам простой обычный человек, вот это и есть решение. Да все же просто прекрасно понимают. Обращаться надо только к одному человеку, к элите, бесполезно, потому что это, во-первых, они заминированы, это наводчики. Наша элита в значительной степени это сознательные наводчики идеологического либерализма. Они будут кричать о запрете идеологии до последнего, потому что они есть вот та агентура влияния, есть та пятая и шестая колонна, которая будет при наличии нормальной нашей полноценной русской идеологии вычищена сразу.
Согласен.
Поэтому они будут стоять до последнего. К ним обращаться бесполезно. Народ понимает все лучше, чем мы с вами. Он прекрасно понимает, какой идеологии идет речь. О русской, о идеологии справедливости, о идеологии победы, об идеологии преемственности нашей истории.
Но тогда это слом всего того, что было десятилетиями.
Да, эти три десятилетия идеологической оккупации, с ними надо покончить. Потому что иначе получится, как я много раз говорил, как в Бжезинске, я в Вашингтоне в 2005 году разговаривал. Между нами стояла шахматная доска. Я говорю, шахматы — это игра для двоих. Он говорит, нет, это шахматная игра для одного. Ты делаешь шаг, поворачиваешь, делаешь шаг. Они делают шаг, нам поставляют, например, хаммерсы извне, это их шаг. Дальше они каким-то образом активируют свою сеть внутри России, которая говорит, идеология запрещена Конституцией. Это уже шаг, который делаем мы, на самом деле, на их атаки Запада, на бешеную русофобию, на демонизацию России, нашего президента, нашего государства, нашего народа, нашей истории. Нам, конечно, надо отвечать немедленно, шагом от соответствующим идеологии. И это вопрос только к одному человеку, потому что в нашей стране все решает один человек. У нас вот так. Есть народ, если этот человек слушает, что народ хочет, все приходит в гармонию.
То есть, принимаем мы это если или не принимаем, нет, но так сложилось.
Да.
Персонификация. Суперперсонификация.
Знаете, я называю это монархизмом снизу. Это не монархизм, который навязывает нам сверху, а это монархизм, который мы сами хотим. Мы сами государство, народ, общество, которое хотим отца. Мы хотим правителя отца, который будет отвечать за все, который будет стоять над элитой и для которого его ближайший представитель, там, князь или боярин, все равно, что холоп. Мы хотим только такого правителя. Правителя, который будет совершенно не связан ни с какими элитными договорами, который будет действовать, исходя из своей собственной единой суверенной воли, с учетом исторических
интересов.
Но тогда
народ, который и сейчас предъявляет претензии по поводу нанесения ударов по элите, он вправе ожидать от этого человека наведения порядка.
Более
мягко сформулирую.
Более того, я бы сказал, что вот наш правитель сейчас обязан перейти на сторону народа окончательно. Он сделал очень много для того, чтобы мы сохранили нашу независимость. Он сделал уже очень много, чтобы спасти Россию. Сейчас ему надо продолжить это дело в экстремальных ситуациях. Элита, которой он окружен, неадекватна. Принципы, которые были заложены в 90-е годы и которые сейчас по инерции стали уже традицией, если угодно, вот этого либерального правления, они должны быть пересмотрены немедленно, сами принципы.
Но они будут сопротивляться. Это опять-таки я мягко
формирую. Правильно, они будут сопротивляться.
Они будут саботировать.
Хорошо, но нам сопротивляется... Вот это сопротивление, мера сопротивления элит тем назревшим русским реформам в нашем обществе, это мера ударов украинского человека, который и так в этом направлении делает очень много. Но ему надо пересечь черту, ему надо сказать «все». Это история западничества и либерализма в России, который длится здесь 32 года, включая его собственные аккуратные попытки из этого выйти, завершена. Нам нужны фундаментальные, настоящие идеологические русские реформы. Сверху немедленно, включая ротацию элит, включая наказание тех, которые его заслуживают, и поощрение тех, которые его заслуживают, а не наоборот.
Мы не окажемся в той ситуации, в которой были не так давно, в прошлом столетии, что везде ложь, предательство и обман.
Но это мы сейчас здесь. Мы сейчас в этой ситуации. Это не страшно, потому что ложь, предательство и обман — это сегодняшнее настоящее. Вот из него надо выйти к истине, а истина — это
философия. То есть тогда прекратить самообманываться. Что еще
первое,
что-то нормальное.
Смотрите, как общество отреагировало на заявление Сергея Суровикина о том, что идут трудные ситуации по Херсону. Не отчаяние, а мужество. Когда нам говорят правду, что сейчас будет плохо, мы к этому готовы. Мы не готовы, когда нам говорят, все в порядке, не волнуйтесь, все и без вас.
И мы еще не начинали.
Мы еще там не начинали, все будет вообще хорошо. Вы не обращайтесь, живите комфортно, как жили. А на самом деле идут совершенно чудовищные потери. Вот к этому мы не готовы. Хватит лгать. Говорите тяжелую истину народу. Народ умнее, мужественнее, сильнее, чем вы думаете. И первая истина, второе — ложь, обман и предательство. Предательство должно караться. Предательство — это быть либералом сегодня. Просто. Конечно, если ты был вчера, ты ошибался. Это как религия. Ты поклонялся дьяволу, поклонялся мамоне, поклонялся деньгам. Сказать, все, я отряхаю прах капитализма, либерализма, западничества своих ног, присягаю моей стране, моему народу, моей культуре, моему Достоевскому, моему левым и правым, но своим русским, и я с вами. Это можно делать в любой момент. Это как акт религиозного обращения, избежать, отречься от зла и перейти на сторону добра. А предательство уже, если кто-то настаивает, должно караться совершенно как таковое. И, соответственно, обман, предательство и измена, на самом деле. Многие вещи, которые сейчас кажутся недоработками, неадекватностью, каким-то неверным реагированием на вызовы, оттягиванием, это измена. Это измена в условиях военного времени. И караться надо не только отставками. Сейчас уже за отставки там взялись. Но караться это надо гораздо более серьезными мерами, чтобы мы все видели цену верности, наказание за предательство, обман приравнять к преступлению, за которого просто самые жестокие следствия следуют, и говорить людям правду. Вот тогда мы перейдем к самому главному, к справедливости. Если в нашем обществе...
А это самый большой запрос... Сегодня.
Самый большой запрос. Мы живем справедливостью. Я встречался с президентом Беларуси, и он говорит, что самая главная ценность для белорусского народа, он говорит, и для вашего народа, это один народ, по сути, хотя это две ветви восточных славян, это справедливость. Как можно иметь какую-то идеологию в России, которая не будет строиться из этой справедливости? Только справедливость. А справедливость — это как раз говорить правду, справедливость — карать виновного, поощрять героя, предупреждать о трудностях, которые нам предстоят, а не замазывать их. И это справедливость. И также поддерживать тех героев, которые действительно уже сегодня, сейчас, не завтра, не потом, сейчас выдвинулись на фронт, сейчас держат на себе весь удар этого враждебного сатанинского Запада, с которым мы и воюем. Мы ведем войну с коллективным Западом. И это прямая война, чудовищная. Это даже не холодная война. Это горячая война с Западом. Вот где мы находимся. И все наши ребята, и все их жены, и их семьи, которые благословляют защитников Отечества сейчас идти на западные его рубежи, они все в этой войне, и они герои этой войны. И оскорбить такого человека, продать ему втридорого спальный мешок оборудования – это военное преступление. Просто военное преступление. Конечно, нам немедленно надо вводить по закону военного времени смертную казнь. Немедленно. И более того, приводить ее в исполнение. И давать самые строгие срока людям, которые оскорбляют, даже словами оскорбляют защитников Отечества или бьют им в спину. Я уж не говорю про тем, которые просто физически участвуют в террористических актах. Поскольку сегодня либералы российские, до сих пор либералы, до сих пор вот эти пацифисты так называемые, но это же просто пособники терроризму. Это не просто люди с альтернативной точки зрения. Это прямые проводники террористических наводчики внутри нашего общества. Это надо признать. Это надо утвердить, и действовать надо в соответствии с законами военного времени. И у нас выхода никакого нету. Смягчать, продолжать терпеть системных либералов на высших постах, которые бесконечно откладывают. Они сдают свои позиции в час, по 2-3 месяца. Я вижу, как разные институты, раньше, конечно, настроены там на мирное и прозападное существование, как они просто за 2-3 месяца сдают небольшую позицию на одном из каналов, в одном из
министерств.
Да. Они стоят стеной, чтобы не допустить того, о чем мы с вами говорим, и то, что неизбежно, чтобы не допустить возврата к русской идее, для того, чтобы не допустить обращения к истокам нашей самобытной восточнославянской православной евразийской цивилизации, именно евразийской в широком смысле, со всеми народами, которые являются частью...
Вы прямо ответили, предвосхитили мой вопрос, потому что ведь у нас с вами разные есть, да, люди разных национальностей, разные народы, которые собрались вот на этой территории.
Это все мы. Это все мы, и мы видим как раз на фронте, мы видим героев чеченцев, героев ингуши, героев дагестанцев, героев бурят, героев татар, героев башкир, и русских героев как одно целое. И люди с фамилией, как Пронько, например, или украинские фамилии, это тоже часть совершенно неразрывная. Неразрывная часть этого единого евразийского целого. Мы все один народ. Мы одна цивилизация при всем разнообразии. И против того обращения к русской идее, можно назвать ее евразийской идеей, это то же самое, не будет возражать никто из честных и искренних граждан нашей страны, которые считают себя солидарными с нашим историческим путем, которые признают единство нашей судьбы. И много у нас и в мире будет сторонников, если мы будем так последовательно и прямо утверждать, кто мы, за что мы боремся, с кем мы боремся. Каковы наши цели и задачи. Но решение, на мой взгляд, уже не принимают институты, не принимают элиты. С ними, пожалуй, все понятно. Институты будут подчиняться тем требованиям, которые будут сверху. Сейчас то самое главное решение, которое, казалось, уже принято, мне казалось, оно принято было 8 месяцев назад при начале СВО, оказывается, еще нет. Оказывается, можно внутри принятого решения еще...
Интерпретировать
его как будто не совсем не до конца принятое. Это зависит от одного человека. И вот этот Рубикон, который Владимир Владимирович перешел 24 февраля этого года, вот он перешел в деле, перешел в делах. Он должен перейти, и нам сказать, переходить вместе с ним, переходить в сфере ума, в сфере осмысления, в сфере слов, в сфере идей. Да, потому что на уровне материи мы этот Рубикон перешли, а на уровне самосознания мы его еще не перешли. Это очень след глубочайшего проникновения либеральной западной идеологии внутрь всего нашего общества, самого верха. Причем, чем ближе к народу, тем меньше это влияние, тем оно более поверхностное, тем люди брали только формы от
Запада. Чем выше поднимаешься, тем процесс становится обратным.
Да, вот это как некий гипноз. Мы вот удивляемся, что видим, что с нашими врагами на Украине происходят какие-то страшные мутации просто. Они одержимы. Но ведь так же одержим любой либерал. Это на самом деле форма, что мы удивляемся, когда мы видим бесноватых неонацистов на Украине, а спокойно смотрим на наших системных либералов. Они одержимы Западом, они одержимы цифровизацией, они одержимы ЛГБТ, они одержимы теми ценностями, которые просто уничтожают человека. И либо они уничтожают как нацисты, просто разрывают, пытают, отрезают органы нашим пленным, потому что они утратили свое человеческое достоинство, свой человеческий статус. Но люди, которые занимаются высокой технологизацией в нашем обществе, они ведут к тому, чтобы мы утратили человечность. Запад, это современная западная цивилизация, это цивилизация, которая хочет поставить точку в человеческой истории. Это прямая воля, декларируемая к уничтожению человека. В нем уже уничтожили традиции, уничтожили религию, нации, государство, семью, пол даже. И последнее, что им осталось, это перечеркнуть, отменить канцел, как они говорят, отменить человека. Они уже все это продумали, и это просто следующий момент. Те, кто являются проводниками этой либеральной, прогрессивской, техноцентричной западной цивилизации, они одержимы. Они одержимы так же, как беснующиеся на Майдане или там боевики Азова. Они опасны. Поэтому быть либералом сегодня в России – это преступление. Просто преступление.
Александр Ильич, если рассмотреть с той стороны, у нас не так много времени, я все-таки хочу это задать вопрос. Общаясь с французскими коллегами, журналистами, они мне говорят, ну это же вы напали. Ну это же вы, вам никто не угрожал и не угрожает. На вас никто не нападал и не нападает. Ну да, были у НАТО определенные обязательства, но они не выполнили. Однако это же не означает, что вам была прямая угроза. Вы совершили нападение. И это, кстати, в присутствии участия российского общества. Да? То есть давайте не будем делать вид, что здесь у нас все так идеологически, мы уже отметили. Однообразно, это не так. Опять-таки, если анализировать, с точки зрения есть текущие, есть, грубо говоря, тактические вопросы, есть стратегические вопросы. Да? Вот как вы ответите тем, кто говорит о том, что вам никто не угрожал? Ну вы же это совершили. Зачем вы это совершили? Давайте договариваться. Да? Но, правда, появляются там разные персонажи, как вы сказали, значит, на условиях только там абсолютной капитуляции, отдаете все, что у вас есть, да, и еще заберем еще больше. Что скажете французским журналистам?
Ну, я с ними просто не буду разговаривать, и все, честно говоря. Но если говорить по сути,
да.
Я вообще думаю, что вот начало прямых военных действий...
Я просто очень хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос.
Ну, я вот считаю, что начало прямых военных действий – это было худшее решение, которое можно себе было представить. И, конечно, на мой взгляд, всех других инструментов для того, чтобы достичь своего, достичь утверждения собственного цивилизационного суверенитета, для того, чтобы усилить по-настоящему наше влияние на Украину на предыдущих этапах, конечно, мы проморгали, мы этого не сделали. Это не от хорошей жизни так все сложилось. Я думаю, что это был акт или жест, ну, как бы просто последняя возможность. Конечно, Запад нас вынудил это сделать, и он, наверное, очень рад, потому что, в принципе, начав эту специальную военную операцию, мы дали Западу возможность отсечь нас от Европы уже легитимно, обложить окончательно санкциями, демонизировать максимально. И не думаю, что это было, ну, таким прям уж победным решением. Но просто если мы на него пошли, значит, уже все остальное было исчерпано. Но не надо нам вот объяснять им только, не надо. Теперь вот разговор, на мой взгляд, с французскими журналистами, о которых говорю, вы говорите, Юрий, надо отложить до определенного момента, когда мы начнем побеждать. Когда они увидят, что Россия, еще рано ее списывать со счетов, и она не просто от истерики, от жалости и проигрывая, готова применить ядерное оружие, она готова одержать победу и нормальными, обычными, безъядерными средствами. Вот если мы сейчас соберемся, а для этого все факторы идеологии в первую очередь, просто в первую очередь, сегодня, это сегодняшний аспект, идеология должна быть иной, философия в России должна быть другой, образование гуманитарное должно быть другим, культура должна быть другим, основной настрой нашей политической элиты должен быть радикально другим. Если мы эти факторы мобилизуем, мы получим результаты на фронте. Если мы соберем экономическую, индустриальную, финансовую, интеллектуальную, технологическую мощь нашего общества, если мы потрясем все вот это спокойное, мирное существование институтов и перестроим страну на военный лад, мы сможем добиться существенных, ярких успехов конвенциональным образом. Мы просто отстоим наши позиции, мы перейдем в контрнаступление серьезное, мы освободим Новороссию, пока мы ее не освободили, я думаю, что с европейскими коллегами говорить вообще нам не о чем. Вот мы вначале освободим Новороссию, вначале, вернее, мы соберемся, потом освободим Новороссию, а потом будем уже объяснять, что мы делаем, почему мы делаем, потому что сегодня мы не в той позиции, чтобы с ними вообще разговаривать, это будет позиция неправильная, мы будем оправдываться, этого нельзя допустить. Мы будем склонять их на свою сторону. Они нам не поверят. С тем, кто дает слабину или неуверенность, вообще не разговаривают. И нас просто дожмут. Я бы ввел мораторий для приличных русских людей и наших властей на общение с Западом, кроме как обмен пленных или какие-то вот уже поставки там каких-то бедным голодающим африканцам зерна. Вот об этом мы можем говорить. Только если это африканцам зерно идет, а не на биржевом спекулянте.
То есть надо научиться игнорировать.
Конечно.
Игнорировать.
Запад вычеркнул нас, а мы все, пустите нас, мы не случайно начали, мы не хотели, вы сами нас заставили. Какое дело, кто начал? Начали, победите и будем разговаривать. Пока мы не проявим полноценную уверенность в себе, пока мы не достигнем неких существенных и очевидных всему миру побед, я думаю, что разговаривать с Западом просто не имеет никакого смысла. Мы ему ничего не можем сказать. Но
только в том случае, если мы крысиное царство здесь разгромим.
А это одно и то же. Вот они и пытаются установить диалог с Западом на этих условиях. Я думаю, что надо журналистов Запада, ну, по крайней мере, как можно так сказать, сознательным русским людям. Вот сознательным русским людям надо просто вычеркнуть Запад, запретить, отказываться от интервью, не беседовать с ними. Они нам не нужны. У нас есть друзья, да, на Западе, но они не будут задавать этот вопрос, почему начали. Они просто все поймут, они скажут открыто или закрыто, что мы с вами солидарны, сказать этого не можем, выразить не можем, в действие превратить не можем, потому что нас убьют. Но мы понимаем, что вы боретесь против этой глобальной гегемонии, и мы ненавидим ее точно так же, как вы, но сейчас об этом высказаться не можем. А те, которые будут задавать вопрос, почему вы начали, это уже с подвохом вопрос. Вот на такие вопросы отвечать нельзя. Но западные журналисты будут говорить только об этом, и поэтому надо отложить общение с ними до первых внушительных, настоящих, убедительных, для нас самих убедительных, а значит, и для всех остальных побед.
Оптимисты.
А у нас нет другого выхода. У нас мы не можем проиграть. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас мы находимся в такой радикальной ситуации, что у нас либо победа, либо ничто. И когда мы говорим «ничто», это не значит предательство, это не значит отступление, это не значит переговоры, это не значит какое-то несколько шагов назад. А ничто означает ничто вообще. Вот философское ничто. Что не будет ничего, ни переговорщиков, ни тех, которые попытаются перебежать на сторону, сторону противника. Их прямо на этой черте перебега их Запад-то и положит. Потому что они уже, с его точки зрения, набрали достаточно преступлений, поддерживая с их точки зрения преступный режим. И их нет никакого прощения.
Кроме победы нет альтернативы.
У нас нет никакой альтернативы, кроме победы. И у тех, кто считает, что он может стать предателем, и у него нет никаких шансов. Он это еще просто не понял. У него есть... И даже предатель может выжить, если только будет работать на нашу победу. Если перестать быть предателем, покаяться и пойдет на фронт.
Есть шанс. Александр Ильич, спасибо, что нашли время. Александр Дугин здесь сейчас, он в студии прямого эфира. И завершая сегодняшнюю программу, мы продолжаем вас знакомить с российской столицей. Подробности далее.
В Лефортовском районе после ремонта открылась детская музыкальная школа номер 91. Школа является государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы окружного значения. В школе обучается более 300 детей и взрослых по 18 специализациям на отделениях фортепиано, хорового пения, народных, духовых, ударных, струнных и смычковых инструментов, а также на отделении теоретических дисциплин. В штате школы 31 преподаватель. Цель работы коллектива – формирование основ художественной культуры учащихся. В обучении детей музыке школа опирается на развитие коллективных форм музицирования. Это хоры, оркестры и ансамбли. Работа в команде формирует и поддерживает дух сплоченности и коллективизма. Детская музыкальная школа номер 91 дает музыкальное образование молодежи района и пропагандирует музыкальную культуру. Школа расположена по адресу город Москва, шоссе энтузиастов, дом 22, /18.